Так, ну мы с небольшим опозданием начинаем по техническим причинам. Сегодня будет четвертое занятие из цикла Тойвера. На предыдущем занятии говорилось о том, что Хакодеш Борух устроил творение таким образом, что оно само по себе и дает ход Ра, развитие Ра, и в то же время устроено так, что оно гасит эту силу. Это один фактор победы над Ра. И второй фактор, сам, конечно, Творец вмешивается в происходящее в любой момент. Это вот такая абстрактная идея. И мы недооценим, на самом деле, всей ее, что ли, мощи, всей ее значимости, насколько все на самом деле глубоко. И вот на сегодняшнем занятии мы это будем отчасти отслеживать. Начнем с примера, который взят из Сефер Гилгулем, Аризал, Шарха Гилгулем. И он там объясняет феномен, каким образом у Раша может родиться цадик. Вот, вообще говоря, ситуация крайне редкая. Если родится у него Бенни, средний человек, уже хорошо для него. Но чтобы родился праведник большой у Раша, это явление редкое. В Маш, правда, оно написано, вот Аврахам Утерах. Но это не значит, что оно частое. Так вот, и поскольку это событие редкое, значит, природа устроена так, и управление миром устроено так, что это не предусмотрено, вообще говоря. Как же все-таки это случается, за счет чего? Резко дает такое объяснение. Каким-то причинам неизвестно, может быть, из-за хэта Адам решен, может, еще по каким-то причинам, но большая, высокая нашама попала в плен клипот, к ситрахра. И ситрахра не хочет ее отпускать от себя. Не хочет, чтобы эта нашама пришла в мир, вошла в тело и жила здесь. Ну что, и выгодно иметь эту хорошую душу у себя в плену. Через нее к ней идет питание. Где бы ни были нашамот, шхина дает определенное питание, даже если они в клипот. Шхина как бы спускается с ними туда. И ситрахра не хочет терять это питание. Она не хочет пускать эту нашаму, чтобы она пришла в этот мир. Что тогда предпринимает Хакодеш Борух? Он делает такой ход. Он дает возможность этой нашаме прийти в семью Решаим, злодеев. Тогда ситрахра рассуждает так. Сейчас эта нашама у меня в плену. Она достаточно испачкана уже. Когда она попадет в Олам Хазе, материальный мир, и в такую семью, она уже настолько пострадает, что и просто от меня никогда не выбраться. И она отпускает эту нашаму. Дальше на Шама приходит, происходит определенное очищение. Там наверху и приходит уже в этот нижний мир. И дальше в эту семью Решаим. Но Хакодеш Борух так устраивает вещи, что эта Шама освобождается от влияния вот этого. В чем именно оно, значит, выражается, это влияние? Родители дают одежду для, как бы, духовную одежду для самой Нашамы ребенка, которая пришла. Другие какие-то факторы влияют. В результате своего хода он делает так, что эта нашама превращается в ту, которая она задумана в природе. Нашама цадик. Ситрахра остается ни с чем. Что мы отсюда видим? Сочетание двух вещей. С одной стороны, законы, по которым мир сделан. Ситрахре дана определенная власть над миром. В частности, нашамой, которая у нее уже есть. К ней попала. Не так устроено, что вот Хакодеш Борух взял эту нашаму и все. Оттуда. Он все, что хочет, может сделать. Это тоже. Просто взять. Но мир работает не так. Он вмешивается, используя законы этого мира. И он оказывается наверху. А ситрахр в проигрыше. Это как раз вот демонстрация того, что он сильнее этой злой силы. Что даже когда она завладела кидуш этой нашамой, тем не менее, в конце концов, он, так сказать, побеждает эту силу. Это вот сложный закон функционирования мира. Тогда обе силы участвуют, сам Творец и законы творения. Ну, здесь может возникнуть, конечно, вопрос, как часто вопросы возникают при изучении Торы. Ну а что? Ну ладно, один раз Ситра Ахрашида обожглась на вот таком трюке, который с ней происходил. Сделай в другой раз, будь умнее. Второй раз, на третий раз. Понятно, что она научится и не будет отпускать на шаму. Видите, чем дело кончается? Что она с носом остается. Ответ такой. Значит, Хахамим говорят о том, что Ейцер-Ара, он затейн-сахол. Старик глупый. Почему он так называется? Старик глупый.
Крик.
Закейн.
А.
Закейн. Сахол глупый. Почему так называется? Ну, старик – это тот человек, который имеет жизненный опыт. Много пожил. Но он остался глуп. Он не научился на своих провалах, которые у него были в жизни. Как и был в молодости, таким и остался. Это вот свойство Ейцер-Ара, Ситрахры. Откуда же Бог создал эту силу? И дал ей возможность проникать, так сказать, в разные уголки творения. И в то же время один из законов ее существования – это глупое существо. Она не учится на ошибках. Почему? Разума нет, есть только тайва, желание. Вот в нашем примере есть желание получить больше кидуши, чем у нее сейчас в руках. Все, она отпускает. А разум должен научиться на ошибках, которые были. Это вот у нее отсутствует. Так по природе, так он сделал эту силу. Но мы видим, так сказать, когда эта сила воплощается в человеке, во власти этого коэх, ейцер-ара, он именно так и действует. Разум уже уходит в сторону. Он может совершать совершенно, то есть, глупые подступки для того, чтобы достичь своего желания, удовлетворить свое вожделение. Вот все. То есть примеры вот этой как бы, идеи, которую мы сейчас видим, они в жизни сплошь и рядом. Почему? Потому что вот внутри эта сила действует. Она имеет такой закон. Человек подчинен этому закону, если им овладела эта сила. Другая идея, показывающая это соотношение, так сказать, творения и Творца. Рамхаль в Дер Хашем описывает верхний мир. И он говорит, что там есть два вида судов. Бездны. Один, в которых присутствует Хакодеш Бороху, а другой нет. То есть совсем не обязательно в каждом верхнем суде он играет роль. Если он там есть, ну, значит, он принимает участие непосредственно в этом. Значит, зачем он там? Если его там нет, значит, суд идет по определенному кодексу законов, который он, конечно, создал, который выражает его волю. Но нет уже персонального вмешательства в данные рассмотрение дела, которое там наверху разбирается. Это вот тоже пример того, когда действуют законы творения, которые так подчинены, конечно, воле изначально, но нет вот сейчас персонального вмешательства. Человеком что-то случается на земле, нет основания, нет идеи сказать, о, а что мне это сделал персонально. И он не знает, в каком суде дело рассматривалось наверху. Может, да, может, нет. Но даже если тот суд, в котором Творец не присутствовал в настоящий момент. Все равно тот суд действует по его законам. Но в конце концов, так сказать, bottom line, то есть, в конце концов, а что он сделал? Он сделал вот такую природу, такие законы, которые со мной так поступили. Так. Значит, это вот тоже про это соотношение. Дальше, ну, мы вот из этих примеров, а дальше больше будет увидим. Видим, что мир очень сложно устроен, и все эти вещи скрытые. Мы же не знаем, что там происходит за кадром. На самом деле там все и решается, что с нами будет в ответ на наши поступки. Как же быть, если мы не ориентируемся в этих законах творения, лишены этой возможности? Значит, ответ такой. Мы не знаем, что там происходит, но ситуация далеко не безнадежная. Почему? Потому что мы имеем доступ в тот мир. А именно вот система мицвот, 248, значит, то, что следует делать, и 365 запретов, это не просто правила, а они сотворены в соответствии с тем, как устроено творение, с этими законами. И поэтому, не понимая, что там на самом деле происходит, мы имеем, так сказать, правила, по которым мы можем спокойно двигаться, чтобы не разбить себе нос. Она может выиграть. Мицвот – это часть вот этих законов. И существенная часть, это, собственно, вот на них все и стоит. Все это движение творения скрытое, оно стоит на этих мицвот. В этом смысле, если человек есть выбор, пойти на занятия, скажем, по Танах, или по Кабале, или по Гемаре, или пойти по занятию на закон Торы, Шулхан Орух, ему стоит выбрать в этой ситуации. Не зная закона Торы, он наверняка будет иметь царат неприятности в этом мире, что он идет против законов этого мира, не зная того даже. Потому что нарочно. Он не знает. Не изучал, будет ошибаться. Конечно, эта ошибка не будет приводить к тем последствиям, когда человек делает нарочно. Но все равно движение в мире его затруднено. На самом деле движение в мире определяется тем, что происходит за кадром. И соприкосновение с этим именем только через закон. Ну, не только, в первую очередь, через закон. Поэтому обязанность человека, если он, так сказать, у него есть разум, а не только желание своего сердца, где послушать интересную вещь и впечатлиться, он должен изучать закон. Ну, естественно, следовать ему. Так. Значит, я не говорю, что другие занятия ни к чему. Но тут должны быть приоритеты. Значит, есть вот эти правила, по которым мир работает, сложные правила. И дальше вся как бы сущность этих правил, это то, что они во власти той эфира. Эти две силы, они проникают во все правила. Их можно встретить в каждой митве. Там может быть присоединение этого коэхра. В любом качестве человека. Все творение имеет как бы шорш, корень, это эйц, адас, то, вера. Это по существу есть творение, это дерево, это есть творение. И вот суть этого дерева – то эфира. Поэтому осваивать, так сказать, законы функционирования творения надо с точки зрения понимания вот этого взаимоотношения – то эфира, кидуши и ситрахры. И на прошлом занятии говорилось о том, что в Хумаше это представлено в посы, когда положена вражда между человеком и Нахаш. Человек будет бить в голову, а змея жарится в пету. Роши Оков. И говорилось о том, что после того, как Адам Хришон сделал хэт, ра и тов перемешались. То есть вот и образовалось, собственно, это дерево, то и вера, и цадас то вера, в том виде, в котором оно сейчас существует. И Нахаш завладел кидушей в этот момент. Вот имеет смысл смешения этого. И она находится в голове у Нахаш. А окейф, пята, это пята человека, это нижний уровень, так сказать, кидуши. И только туда Нахаш имеет доступ. Не выше. Поэтому все сражение, оно вот происходит в пяте человека, что является головой для Нухаш, на самом деле. Из пяты он черпает, из окиф он черпает кидушу, который идет к нему в голову. А человек, наоборот, должен взять эту кидушу из его головы и вернуть ее в пяту. Вот суть этой войны. Это суть. А дальше есть, так сказать, развитие этой сути. И развитие этой сути мы видим на описании сражений между Яаков Авину и Эсав. Это вот развитие, как бы, наш этой идеи. На самом деле, когда они рождались, сказано, что яд Яаков, рука Яакова была на пете оков Эйсов. Не случайно, что это значит, держался за его пету. Посмотрим на имя Яаков. Там есть вот эти буквы. Айн, Куф, Ваф. Пета. Это что же не случайно? Вот мы сегодня будем смотреть, как эти законы взаимодействия кидуши и ситрахры работают на примере описания вот этих взаимоотношений между Эйсов и Яаков. С одной стороны, одно описание того, как братья между собой контактировали, что у них происходило. Но ясно, что Хумиш это не просто история, не в истории это дело, хотя это тоже есть. А в том, что на самом деле эти взаимоотношения двух братьев означали. Про это сегодня пойдет речь. И в основном мы будем использовать то, что сказано в Зоэр, как там это объясняется. Начнем сначала с Хумаш. Прежде чем как они родились, они были внутри матери. И про это сказано. Везрацу Абоним Бикербо. И толкались сыновья, что у нее внутри. Ну, с точки зрения физической вещь понятная. Бывает так, что ребенок пихает маму, что видно невооруженным глазом. А тут тем более двое. Об этом ли говорит Хумаш? Конечно, не об этом. Это, ну, когда ребенок приходит в пятый, там, пять лет, или когда начинает Хумаш, это ему интересно. Но для людей уже с возрастом, какая разница, что там было? Ничего нового. Шхумиш говорит явно про что-то другое. Вопрос про что? Давайте посмотрим, что про это Зоэр говорит. Значит, они разделились. То есть Яков и Эсав разделились. Зе цад Анусхуми. Нет, я пропустил кусок. Тут сказано по-другому. Секунду. Ага, вот что говорится про эту толкотню внутри. Шесом айо осо раша Эйсов орых нохама вовы Яков. Значит, эта толкотня означала, что этот раша Эйсав, он подготовил войну с Яковом. То есть эта толкотня означает войну. И инициатором этой войны явился Эйсав. Вот что пока сказано. Откуда это известно, что он именно инициатор? Поскольку сказано, они толкались, никто не имеет никакого приоритета. Почему Зоэр вдруг говорит, что Эйсав явился инициатором? Это очень важно, потому что Эйсав на самом деле представитель Ситраха, яйцера. Когда мы читаем эту историю, мы должны понимать, что мы говорим о том, как функционируют народы в мире, в творении, и как яйцер Ара действует внутри человека, и как и душа у него действует. Яйцов и яйцера. Вот о чем идет речь. Поэтому нам важно понять, если сказано, что Эйсав инициатор, значит, применительно к человеку, Эйцер Хара, который в человеке, он инициатор сражения, который идет внутри, не Эйцер Товь. Отсюда и поведение, так сказать, как смотреть на то, что происходит между народами. Или внутри народа есть представители Кедуши, есть представители Ситравка, внутри того же народа, мы это знаем. Какие взаимоотношения между ними, кто инициатор сражения. Вот на какой вопрос идет сейчас ответ. Эйсав, Ситравка, Вехра. Почему? Откуда это видно? В самом пасуке это не сказано. Очевидно, здесь Зоэр использует другое знание из других источников, которое вот позволяет в этом месте, поскольку видна война, сказать, кто инициатор. Ну, источники, собственно, перед нашими глазами. Посмотрим на Махлокес Корах и Моше Рабейну, Аарон. Кто был инициатором? Корах. Ган Эйден. Кто был инициатором? Не Одам пришел к Нохаш, а Нохаш пришел, Нахаш пришел к Одам. Когда? Он инициатор. Почему? Почему он инициатор? Ему хочется кушать. Вот и все. Ему надо кушать. А за что он питается? Не за счет своей природы. Ага, не питает. За счет кидуши. Пришел кушать. Значит, а там другое владение. Владение Яков. Значит, надо его оттуда вытеснить. Это война идет. Зачем Якову начинать сражение? У него есть своя область. Ему, так сказать, эта грязь абсолютно не нужна, которой Нахаш обладает. Ему не надо, так сказать, ничего. Он не будет начинать никакого сражения. Значит, так будет теория. Но с другой стороны, сказано, что человек разбивает голову Нахаш и берет оттуда кедушу. То есть, как бы, видно, война тоже со стороны уже человека. как быть с митцвой изучения Торы? Есть там вот эта война или нет? То, что человек убивает яйцер хара в процессе изучения Торы. Он сидит спокойно в ешиве, и вроде никто никого не атакует. Да, получается, что вот выполнение этой основной митцвы нет этой войны. Ну, конечно, если у человека есть какие-то специальные устремления в сторону Тумы, там это будет. Она это будет мешать заниматься. Мы сейчас не об этом говорим, не в нормальной ситуации. Это изучает Тору. Но там, конечно, никакой войны не происходит, так нам кажется. Да, получается странно. В главной митцве, вообще говоря, не присутствует главное направление, так сказать, как мир функционирует. Суть в этом сражении как раз. Но вот с другой стороны, если мы посмотрим на то, как эта война происходит внутри изучения Торы, тогда мы поймем всю эту систему, всю эту идею, которую мы до сих пор рассматривали в общем виде. На самом деле тоже есть война, и вот почему. Сказано у Шломо ха-Мелех: «Иди к хлебу, иди путем разума». Это пасук. Он из Мишли. Иди к хлебу, иди путем разума. Путь разума – это изучение Торы. Не математика, имеется в виду, не физика, Тора. И вот здесь сопоставлены хлеб и изучение Торы. Почему делается такое сопоставление? Это отдельный вопрос. Но это сопоставление неоднократно встречается и в Танах, и в Талмуд. И что мы видим про вот этот хлеб? После того, как Адам сделал хет, он получил клолу. И часть этой клолы такая. Значит, земля произрастет тебе шип и репей, и ты в поте лица будешь есть хлеб свой. Обычное понимание этого пасука, это является правильным. Человеку нелегко жить сейчас, каждый это знает, ему много приходится работать. Непонятно, почему тут шип и репей, конечно. Ну ладно. Но основная идея человеку, чтобы заработать на кусок хлеба, надо много работать. Но мы уже привычены к тому, что Тора имеет разные пласты. Когда здесь говорится вот то, что сказано, очень возможно, и наверняка на самом деле имеется в виду еще и другое, третье, четвертое, что под этим, видимо. И Веленский Гаон Вера объясняет, что речь идет здесь об изучении Торы. Хлеб – это Тора. Пасук говорит про хлеб – это Тора. Шип и репей – это символика, обозначающая клипот, представителей ситрахра. И вот получается, что пасук говорит, нелегко тебе будет изучать, есть хлеб, изучать Тору. Почему? А посмотри в предыдущий пасук, что там написано, шип и репей. Где? В земле. А земля – это твоя природа. Адом, адама – те же самые буквы. В твоей природе будет шип и репей, то есть клипот, который не позволит себе спокойно изучать Тору. Тебе будет трудно изучать Тору. В поте лица. Действительно, человек, который изучает серьезно Тору, он сталкивается с тем, что он не понимает. Забывает. Почему? Даже люди с хорошей памятью забывают. Математику помнят, физику помнят, Тору забывают. Проверено. Изучать, что действительно глубоко понять, что написано, очень трудно. Объяснение Аризал дает, прямо вот опираясь на этот пасук, пониманию мешает те клипот, которые есть внутри, на сердце. Они создают проблему с пониманием и забыванием. И вот это на самом деле милхама, которая идет внутри человека в этот момент, между Яков и Эйсов, изучение Торы, в этой главной мицве. И Аризал советует, кстати, когда человек вот разобрал какое-то трудное место, понял. На самом деле, в этот момент вот это затемнение клипа, которая была внутри, она ушла, поэтому-то он и понял. До этого она заслоняла этот свет. Он не проходил. Понял, значит, она ушла. И в этот момент правильно иметь сквана, что я в этот момент не просто понял что-то, устранил эту клипу. Вот так человек должен в этот момент внутри себя решить. И тогда вот этот результат, который он достиг, будет больше, чем если он так внутри себя не сказал. Что он выполнил мицву изучения Торы, как сказать, с кавоной более правильной. Что вся идея это была в том, чтобы устранить это затемнение внутри. Он это сделал, он должен иметь такое намерение, что вот я для этого это делал. Тогда это будет лучше работать. Это действие Яков по отношению к Эйсов. есть рисы по отношению к яку, создание этих клепот. И это значит, что вот когда человек делает, идет на поводу яйца-ара, эти клепот в него входят, и они поглощают в себя, обволакивают эту кидушу, они получают это питание, а человек отнимается. Это вот соотношение между яков и рисом внутри человека. На уровне уже внешнем, когда Исаак Авин давал броху, что-то досталось Исаак тоже. Что ему досталось? Ну, мы это в следующий раз будем более подробно изучать. Но там были такие слова, что ты сможешь восстать и сбросить с шеи вот это ярмо, которое на себе. Раша объясняет, что если Исраил будет делать хет аверот, тогда у Эйса будет сила выйти из власти кидуши и наоборот стать выше. Это и есть. Это значит, что если удалось Эйсову соблазнить Исраил на аверот, значит он взял вот эту кидушу. И тогда представители этой силы, где бы они ни были, либо внутри народа самого Ам-Исраэл, либо вот внешние враги, какие угодно, воплощение было совершенно разное этой фигуры Исаак. Они получат силу. Вот это сражение между Яков и Исаак, будто внутри или снаружи, оно записано в Хумаш вот в тот момент, когда они сражались там внутри. То есть изначально было сказано, что Ривка пошла спросить, что происходит. Ей было дано такое предсказание, что два народа у тебя внутри, и они разойдутся, сказано. Они разойдутся, эти два народа. Это значит, что вот это тоже момент интересный, что они разойдутся. И мы дальше увидим, что за этим стоит на самом деле. Но мы видим пока отсюда, что у них не судьба быть вместе. Идея в том, чтобы они расходились. А Кодыш Борху задумал, план его был такой, чтобы эти силы шли в разных направлениях. Подошли. Это и сказано. Они разойдутся. Замысел Творца. А дальше. И народ от другого народа укрепится. Я дословно перевожу. Народ от другого народа укрепится. Очень странно. Как так? Народ от другого укрепится. Укрепляйся за счет своей собственной силы. Какая бы она была. Духовная или физическая, или интеллектуальная. Какая угодно. Укрепляйся. Но здесь говорится другое. Один народ от другого народа будет укрепляться. Разве это не то, что написано в начале про Нохаш, про Рош и Акейф, про голову и пету? Один питается за счет другого. Вот это здесь и сказано. От народа будешь укрепляться. Твоя сила, чтобы взять кидушу. Это относится и к Яков, и к Исав. Кому удастся взять эту кидушу, тот будет сильнее. Про это сказано здесь. Дальше. Ну хорошо, в митве изучения Тора мы вот увидели это. Действует ли это в других митцвот, это сражение? Иногда да, иногда нет. Это война, которая описана о том, что сыновья толкались в утробе, и инициатором был Эйсов. А вот при изучении Тора мы видим, что инициатор уже Яков. Кстати, в этот момент я так упустил, надо проработать его. Сказано, что инициатор будет Эйсов. А мы видим, при изучении Тора Яков инициатор. Он, так сказать, постигает, изгоняет эту клипу из себя. Нет ли противоречия? На самом деле нет. Почему? А как образовалась эта клипа? Как? Очевидно, Коэх Ра владел человеком когда-то. То есть, на самом деле, если мы посмотрим начало, оттуда инициатива этой войны. Дальше уже захватил определенные позиции, с которых надо изгонять. Тут уже, так сказать, Яков начнет действовать. Но все равно ответ будет на то, что ты захватил мою территорию, я должен тебя отсюда изгонять. Ты инициатор, ты не туда забрался, ты не в своем владении. А если человек выполняет мицву, так сказать, положено. Ну как положено? Всем положено. Как бы ритуал такой. Ну, никаких внутренних сил в этом не участвует. Тогда, по-видимому, мы можем сказать, что в этом месте вообще никакой войны нет. Тут ни Эйсов Яков не атакует, ни Яков не атакует Эйсов. Есть отдельная жизнь, есть мицва. Это разные вещи. Где душа человека в той жизни, работа, семья, спортивные состязания, у кого что, картинки, у кого что. Значит, архитектура, мицва, готово, сделал, пошли в жизнь. Значит, тут никакой борьбы между той и фера просто не происходит. Есть это суть творения, вот это сражение, а человек в стороне, хотя бы выполнил мицву. Мы видим, что иногда этого не просто не существует. Она возникает уже не в мицве, а на поле жизни. Там она, конечно, будет. От этой войны никто не избавится. Вопрос, где ее вести? Значит, человек, у которого есть разум, и уже научился, он будет ее вести в области мицвот. Тогда и жить будет легче. Если мицву делаешь, так сказать, ритуально, тогда центр войны переносится тогда в жизнь уже сложнее. Там разглядеть правила, куда идти, как и что, труднее. Так. Продолжим изучение Зоар. Как дальше развиваются идеи. Зоар говорит следующее. Значит, после того, как они разделились, что и предсказано в Хумаш, происходит следующее. Зе цад широхейф нахаш. Это сторона, в которой всадник нахаш. Что есть две стороны, они разделились. С одной стороны Эйсов, с другой стороны Яков. Вот на одной стороне всадник нахаш. Всадник, а где лошадь, Иисус, не сказано. Значит, надо понять, что имеется здесь в виду. Раз есть всадник, значит, если то, на ком он едет, сидит. Ну, на самом деле, мы дальше увидим из того, как события развиваются в тексте, это само творение. Где вот эта сила, так сказать, находит пристанище? Мы говорили, что есть разные силы в творении. Их очень много, очень сложные законы. И вот эра, оно примешивается и к одному, и к другому, и к третьему, и к четвертому. И здесь мы видим из этого сравнения, описание, что коэхра – это на самом деле, по сути, не само творение, это лишь то, что посажено на творение. Это очень обнадеживает. Если было наоборот, ну, тогда мы живем в мире действительно безнадежном. Если только наездник, можно его скинуть. Наездника можно убрать с лошади. Иметь дело только с лошадью, с творением. Он наездник. Она есть фигура наездника на лошади. Если лошадь – это творение, куда движется творение? Это зависит от наездника. Он повернет вправо, пойдет вправо. Он повернет влево, пойдет влево. То есть коэхра дана возможность, если он действительно наездник, управлять теми законами, которыми вот созданы, вмешиваться в эти законы, влиять на них. Очень мощная сила. Его усиление в каком-то определенном месте творения заставляет творение в этом месте действовать определенным образом. Бесы возникают, сонная сила оттуда идет. Функционирует творение уже иное. Это иначе лошадь повернулась. Значит, он повернул лошадь. Вот что это обозначает. Усилился в другом месте, значит, лошадь пошла в другом направлении. Что в том направлении, куда она пришла, там, лучше не входить. Убивают, грабят, насилуют. Вот что там происходит. Глупость торжествует. Лошадь зашла в то место. Творение поворачивается уже другими своими сторонами. Это вот одна сторона. Сторона Нахаш, Эйсов. Что сказано про другую сторону? Зе цад широхев ал хакисы. А другая сторона, где всадник сидит на троне кисы. Хашол им хакадойш. Ну, про ту сторону уже вот про кисы сказано, что шол им хакадойш. Может, про всадника сказано. И дальше идет пояснение. Бецад хашемеш лешамеш белавона. Это сторона, где солнце использует луну. Вот что сказано. Значит, тут я вижу, что некоторые из присутствующих не поняли. Некоторые сделали вид, что поняли. Ничего не понятно. Но имеется в виду вот что. Надо знать эту символику. Значит, здесь идет речь о кисе. Это кисы хаковит. Кто такой кисы хаковит? Это тоже, мы уже как-то про это говорили несколько раз. Рамхаль это объясняет в Дерех Ашем, и в других сфорах это объясняется. Это как бы шойреш творение, корень творения. Это кисы хаковит. И вот всадник, который сидит, это шхина. Это уже кедуша. Сравнение солнца и луны. Это о чем здесь? Значит, здесь символика такая, что луна – это представляет себя шхина, а шемеш – солнце – это сам Хакодеш Боруху. Его, ну, шхина – это тоже он, но это вот то его существование, которое над шхиной. В этом смысле он Роуха, наездник на ней. Вот другая сторона. Заметим, что в этом сравнении одна сторона, сторона левая, сторона Нахаш, Исла, она представлена, вот есть этот наездник Нахаш, и есть творение. Другая сторона, тут тоже есть творение. Шхина нашла в Кисы Хаковит. Кисы Хаковит это корень творения. Но Шхина уже вне творения. А вот это сравнение, которое потом было дано, Шемеш и Лавона, солнце и луна, это еще выше. То мы видим, что вот эта правая сторона, сторона Кедуши, она имеет корень гораздо более высокий, чем левая. И в этом смысле сражение неравное. Наверняка эта левая сила проиграет. Так сделано. Корень Кедуши, он действительно в Кедуши. Дерево Кедуши растет действительно там, откуда идет питание. Левая сторона, она получает это питание, иначе бы она не существовала. Но там не имеет там корня. Корня нет. У ситры, ахры нет корня в кедуше. Хотя она существует. Это сила, которая, наоборот, оторвана от корня. Как она создавалась? Мы изучали это в предыдущие разы. Свет уменьшался, 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 и создалась темнота, тьма. Это отрыв от света. Само создание ситраты – это разорвать своим корнем настолько, что уже его не будет видно. Темнота. Вот у него и нет корня. Здесь сказано. Всадник Нахаш на творение, где корень его нет. С правой стороны все по-другому. Это как бы гарантия нашей победы. Дерево без корня жить не может. Это искусственная жизнь, которая будет продлиться 6 тысяч лет. И все. Не больше. А то все. Наверху произойдет изменение, прекратится питание, конец истории. Будем праздновать победу. До Мехиров Емейну. Может, не надо 6 тысяч лет будет ждать, может, раньше будет. Так. Так, значит, дальше продолжим изучение Зори, что еще нам откроет. Значит, я еще раз вот хочу повторить, что те правила, которые мы говорим про Нохош и значит, Яков, Эйсов Яков, Кедуш, Нохош, они применимы каждому из нас. Мы говорим на самом деле про себя. Последнее, что было сформулировано, Эйцер Арал не имеет корня на самом деле, а Эйцер Тов имеет корни. Человеку это тоже применимо. Но для этого надо знать, так сказать, в чем природа Ицарара. Мы про это скоро будем говорить, может, даже на этом занятии. Но корень Ицар Тоев, он в нешаме уже человека. Вот это кедуша. Он есть. В самом человеке, в высокой природе. А у Ицарара его нет. Это как раз вот то, что здесь мы читаем. Это надо все применять. И отсюда мы знаем, что победа на самом деле будет за нешамой. И надо просто дать ей ход. Ну, а я как бы сейчас не хочу забегать вперед. Да, у нас пойдет, по-видимому, на следующем занятии про это уже речь. Как это вот момент, есть корень, нет корень, работает в самом человеке. Пока дальше будем читать, что за это сказано. Дальше будет очень интересная вещь сказана. А именно, из-за того, что потянулся Исав за этим Нахаш, то есть Исав в жизни выбрал это направление, в сторону Нахаш, пошел с ним Яков по пути Вайкимус, Пинохаш. Он пошел и его, так сказать, взаимоотношения с братом были основаны на хитрости, уловках. Но мы знаем, он перехитрил его несколько раз, отобрал у него первородство, бехор и браху. И все это было сделано как бы нечестным путем, уловками. Вот здесь объясняется, почему. Почему Яаков Авину так действовал, на самом деле? Это интересный вопрос. И сказано вот почему. Что поскольку, я снова говорю, поскольку Эйсов пошел за Нохаш, поэтому Яаков начал с ним действовать так, как действует Нохаш сам, Нахаш. И Зоэр продолжает, шху, хохом. Потому что Нахаш, он на самом деле хохом, мудрец. Виху, холык, беакимус. И он в силу своей этой мудрости ходит путями кривыми. Как сказано в пасук, и цитируется пасук из Берейшис, «Миханахаш айо арум микол хаяс хасаде». Значит, Нахаш был хитрее, чем все другие звери поля. Другие звери поля. И всего это вот он хохом. Такое объяснение, что значит хитрее, он хохом. Ну, мы сейчас будем стараться понять, что здесь сказано, но сначала вот само понятие, что значит Нахаш, он хохом. Мы только что видели, что его называют Закейн, старик глупый, а здесь вдруг сказано, что он хохом. И это вот пасук, который говорит, что он был хитрее Арум, Микол, Хаяс, Хасаде. О чем идет речь? В каких животных поле? Ну, в Ганейде, значит, были животные. И поле какое-то там было. Вот Нахаш был хохом умнее всех остальных животных. Это описание чего-то, чего мы не знаем. С другой стороны, значит, если мы посмотрим на природу человека, у него есть душа, есть тело, есть животная душа. Эта животная душа, как пишет Аризаль, она состоит из 248 волим, там, частей тела, и еще 365 сосудов. Это вот животная душа имеет. Ну, что это на самом деле, которые изучают это. По-простому, есть определенные силы, которые свойственны животной душе человека. Помимо этого, в этой животной душе присутствуют еще два существа, две силы. Ейцер Ара и Ейцер Тойф. Они тоже в животной душе, оба. И вот если учесть это, тогда мы можем понять, о чем говорит здесь пасук. Ейцер Ара, Нахаш, был умнее, хитрее, хохум по отношению к другим кайхот, которые есть у человека, в его животной душе. Поэтому сравнение идет с хаяс хасаде, с животным миром. Какой животный мир у человека? Его животная душа. Поле. Это вот и есть его нефш бехеймес. На ней сидят все эти кайхот. И он хитрее их, умнее. Что это означает? Это интересный вопрос. Почему он назван хохом? Давайте посмотрим просто на обычных животных. Корова. Ну, ей надо покушать, пойдет в поле, на лужайку и съест траву, которая там. Лев. Чему надо покушать? Ну, есть антилоп, он ее догонит, съест. Все готово. Мир так создан, что все готово, пожалуйста, пойди и возьми. Вся работа только в том, чтобы пойти и взять то, что уже приготовлено тебе. Как действовал Нахаш? Ему, чтобы получить желанное, надо было изменить мир. Он должен так был организовать события, так поговорить с Хавой, чтобы она съела с этого дерева, она упадет, муж вслед за ней, и тут он воспользуется, обладает этим деревом Тойвера. До этого это дерево Тойвера, оно как бы существовало в потенциале, не в том виде, в котором оно сейчас. Его надо было сделать в том виде, в котором он сейчас. Он Нохаш это сделал. В этом отличие вот этого коях, яйцер араб, животной души человека, нешбихеймес, от остальных кайхот. Тут это имеется дон хохом. Он должен, чтобы получить пищу, преобразовать мир, а не взять готовое. Это он хохом. Это не противоречит тому, что он глуп. Почему? Там имелась в виду другая идея. Он не учится на ошибках. Он умеет, так сказать, за счет своей тайвы, своего вожделения, проникнуть в какую-то слабую щель человека и сказать там свое слово, склонить человека в свое. Вот тут он как бы Вот вся его сила. Ума не надо. Идешь за тайной своей. Здесь он представлен по-другому. С другой стороны. Так, значит, возвращаемся к тому, что здесь говорится. Что поскольку вот этот Нахаш Хохам, а именно, мы помним теперь, что это означает, он может так подстраивать события, что случится так, как он захочет. Преобразовывать творение. Тогда и действовать с ним надо тоже по закону Хохмы. Тоже хитростью. Тоже подстраивать события. Иначе ничего не выйдет. Поэтому, поскольку он так и действует, Якову тоже была дана такая сила. Эта сила перехитрить Ейцер Ара, перехитрить Нахаш, она есть у Кедуши. Яков в своем поведении это проявил. Он бы этого не делал, если бы у Нахаш не было этого метода действия. Вот пока что сказано. Интересный пасук, который открывает... Вот сейчас мы увидели эту идею, взор, где-то сказано хумаш. Пасук неожиданный. Он говорится следующее. Вейгдалу, Кнаирим, и выросли дети, то есть Эйсов Яков выросли. И дальше сказано, кто чем стал заниматься. Но это, конечно, не просто вот Исав пошел там охотиться в поле, а Яков в шатер пошел сидеть. Явно за этим что-то стоит. Речь идет о том, ну хорошо, они выросли, получили уже, так сказать, развитие, и теперь что же они делают? Все, что было до этого, был потенциал внутри у матери, это все было заложено в природу уже. Ну а во что это вылилось на самом деле в реальности, в жизни, на практике написано? Вахи Эйсов Иш Юде Цаид. Иш Саде. Соде. Эйсов стал человеком, знающим, как ловить животных. Кого он ловил в поле? Животных. Охотник за Нефеш Бехемис. Вот его поле деятельности. Похом где? В Нефеш Бехемис у человека. В нижней душе. Ловит животных там. Что у человека там, смотрите, 248 и 365. Есть что ловить. Есть чем овладевать. Поэхра овладевает разными силами в человеке. Это его специальность. Этим он стал. На самом деле стал это делать. Яков. Иштам. Человек невинный, как бы. Йошев Ахалим. Сидящий в шатрах, в палатках. Что человек делает, сидит в палатках? Что ему там делать? Какой деятельности? Ну, объяснение известное. Учит Тору. Вот и все. Что еще там делать в шатре? Это известное, так сказать, комментарий здесь. Учит Тору. В других местах, когда встречается, чаще всего это вот изучение Торы. Ну, хорошо. А как это связано вот с тем, что мы говорили про Исов? Есть какая-то связь или нет? Есть. Сейчас мы увидим, какая. Эйсов, он стал Иудея Цаид, ловцом, охотником. А Яков, он Иштам, простенький, простой человек. Мы знаем, как простой человек действовал, да? Он не совсем был простым. И вот сейчас мы это слово «там», мы видим, что оно на самом деле значит здесь. Он сидел в шатрах, Йошев Галим. Если мы посмотрим на слово «Халим», это буквы слова «Элуким». Прокрутите в голове, увидите это. Ахалим, Алф, Хей, Ламут, Ют, Мем. Это буква имени Элоким. Вот где сидел Яков Авину. А Хохоми мучит, что это Нефеш Бехемис, у нее одно из имен Элоким. Может быть, Элоким с точки зрения Кедуши. Это когда вот этот Нефеш Бехемис подчинена человеческой душе человека. Кедуши. А может быть, как мы знаем, Элухим и Хирим. Другая сторона. Когда Нахаш овладевает этой Нефеш Бехемис. Элухим имеет две стороны. Так вот, что делал Яков. Он сидел, изучал Тору, чтобы палатки, на вот эту Нефеш Бехемис, Элухим, преобразовать и сделать секунд в них. Эйсов, наоборот, ловил эту Нефеш Бехемис к себе в плен, ею овладеть, вниз ее потянуть, к Ситриахре. Яков делал обратно. Он делал тикун. Вот чем стали заниматься эти два как бы человека, две эти силы, когда выросли. Каждый стал тянуть в свою сторону. Что? Вот это Нефеш Бехемис. Яков Иштам. Он изучал Тору. Про это сказано здесь. Сидел в палатке, изучал Тору. Тора соответствует букве Алф. Ну, откуда Хахоим дают такое, там много можно объяснять, много говорить. Первая буква Анохи Ашем Элокеха, скажем так. Когда отдавали Тору на Синай, вот был Шивот недавно, мы видели, что первое слово, вот когда дается Тора, это начинается с буквы Алф, Анохи, Я. Ну, и это не случайно, потому что на самом деле в верхнем мире источник Шориш для Торы, он идет от этой буквы Алф. И дальше много можно разные объяснения давать, почему Тора связана именно с Алф. Так если мы к этой букве, к этим Там, прибавим букву Алф, теперь написано в Хумеш, Хумаш Там, Иш Там, а дальше написано про Тору, то есть про Алф. Если мы теперь соединим, получится уже буквы Тав, Мем и Алф. Алф присоединяем. А это буквы слова Эмет. Вот что получается. Вот о чем говорит пасук. Но чтобы прийти к этому Эмет, надо сделать тикун за счет изучения Торы. И тогда возникнет этот тикун. Это вот путь как бы Яков. А путь Эйсов, у него нет пути. Хумаш в этом пасук, когда говорится о том, когда они выросли, указано, что Яков имеет путь присоединения Алов к себе, а у Эйсов нет никакого пути, только покушать. Поймал Бихейма, от Нефеш Бихейма воспользовался, лови другое, все. Это отвечает тому, что у него нет корня. Нет корня в верхнем мире, куда ему идти? Весь его интерес здесь, Нефеш Бихеймас. У Яков, он говорит, есть корень. Вот эта правая сторона имеет корень. Есть куда идти, есть откуда брать тикун. Тикун. Дальше говорится, что Яков, пасук говорит в пророк, «Тейн эмет ле Яков». «Дай эмет Яков». Яков. «Дать эмет Яков». Это значит, вот он может приобрести этот эмет. И имя Яков связано с эмет. Эмет – это истина. С другой стороны, только что в Зоре сказано о том, что Яков ходил кривыми путями. Разве это путь истины? Путь кривой? Да. Путь Эмета – путь кривой. Это очень полезно, так сказать, понять для того, как функционирует мир. Путь Эмета – это путь кривой. Это путь обмана. Но надо понимать, кого обманываешь. Обманываешь Ситрахра, Нахаш. И только так с ними надо действовать. Только так. Нельзя идти напрямую со своими яйцерхара, это по отношению к человеку. Тем представителям Нахаш, которые есть в мире, либо внутри самого нашего народа, либо вне его, нельзя действовать прям. Путь Эмет – это путь обмана. Это то, что здесь провозглашено. И здесь никого нет логического противоречия. Что такое Эмет на самом деле? У нас были занятия давно уже про эту концепцию. Что такое Эмет, истина? И ответ был такой – есть в жизни разные факторы действуют. Один, другой, третий, 18, 19, много факторов, жизнь сложная. И надо выбрать результирующую из всех этих векторов. Вот если это результирующее, значит, надо взвесить все и принять решение. Если это результирующий вектор найден правильно, а именно в соответствии с родственным, это критерий, тогда это эмет. Если при этом приходится обходить яйцерара с другой стороны, Эмет это сделает. Что именно так вот и надо прийти, так сказать, к результату. Что путь Эмет это на самом деле это не то, что я честно поступаю. Я поступаю так, чтобы делать тикун. Это путь Эмет. Это путь Яков. Потому что он отобрал у него первородство и браху. Это путь Эмет. Это путь тикун в рейс хаойлом всего мира. Ну, сейчас уже так сказать, время вышло, и дальше мы на следующем занятии продолжим развитие этой идеи, про обманы пойдет речь, и что дальше происходило. Так, сейчас, секунду, значит, обращение к тем, кто по телефону слушает. Я сейчас дам свой телефон, и всякий, кто слушает, пожалуйста, мне по этому телефону позвоните, что вы слушаете занятия. Мне это надо знать для того, чтобы продолжать занятия по телефону или нет. Если слушателей нет, то я просто не буду их вести по телефону. А если я услышу, что слушатель есть посредством звонка, то я, значит, буду по телефону тоже продолжать. Но учитель, когда будете звонить, те, кто в Америке слушают, что разница 7 часов. так, чтобы не ночью позвонить, а можно автоответчик оставить сообщение. Значит, телефон такой: 718-785-5768. Повторяю. Значит, для тех, которые заинтересованы, чтобы занятия по телефону проходили, продолжались, должны сделать звонок. 718-785-5768. Так, пожалуйста, теперь какие вопросы?
Первый вопрос. Грехопадение – это смешение добра и зла. Есть ли, правильно ли понимать, что работа еврея – это разделение добра и зла?
А повторяю вопрос. Поскольку в результате грехопадения хет, который сделал Адам Харишон, то и фера смешались вместе, то вся, так сказать, суть тикун, исправления состоит в разделении. Это абсолютная правда. Именно здесь это имеется в виду, что они как бы разделяются. И дальше эта идея будет прорабатываться, но это вот так
через,
оно и есть.
Через мицвот, через выполнение мицвот.
Через жизнь в этом мире, да. Мицвот, другие действия, все, что можно, сюда в эту сторону пойдет.
По поводу овладевания душой. Сегодня храмовая гора в руках арабов. Это говорит о том, что их сила колоссальная, которую они сегодня имеют, могут ли они питаться оттуда? И пока она в их руках, у нас не хватает силы сделать главный тикун.
Так, значит, повторяю вопрос. Пока храмовая гора находится в руках арабов, у них из-за этого есть сила, а у нас не хватает силы сделать тикун, потому что у нас нет этой храмовой горы. Храмовой горы, это вопрос был.
Ну и храм, естественно.
Значит, дело обстоит, может, внешне может показаться так, но на самом деле диаметрально противоположно. Не наша сейчас задача овладевать и ходить на эту храмовую гору Хас-Шолом. То, что арабы там, я сейчас скажу вещь, которая может показаться странным, это большой плюс для Амисроя. Очень большой плюс. Почему? Потому что нет нас там. Это очень хорошо. Почему? Что арабы бегают по этой горе, это как насекомые бегают. Никакого вреда от этого нет. Сказано было, что вот лисица будет бегать на том месте, где храм стоял. Это было предсказано. Лисица – животное, злобное животное, и было предсказано. Так что, думаете, что речь идет мамаша-лисица? Наверное, что-то другое за этим стоит. Вот они сейчас там живут. Злобные животные. Это хорошо. Они не могут испачкать то святое место. У них на это нет возможности просто. Что бы они ни делали, у них нет этой возможности. А у еврея она есть. Еврей может привнести туму в кидушу. Араб не может. Это очень хорошо, нас там сейчас нет. Это большой плюс. И наша сила не в том, чтобы овладеть этой горой. Было сказано на предыдущем занятии, когда наступит время, Акудыш Боруху сдвинет этот камень, который лежит на перекрестке дорог, по Эхра, и все. Установится и храм, и их там уже не будет, и мы там будем. Наша, так сказать, задача вот обтачивать этот камень, подготавливать условия к тому, чтобы он мог передать нам эту храмовую гору. Но ни в коем случае не брать ее приступом. И те люди, которые туда идут, они не знают, что они делают. Они идут против того, что заповедано мицвой. Они только хуже делают. Они как раз и приносят в этот момент туму туда. Лучше, гораздо лучше бы не ходили. Поэтому и запрещено человеку, который имеет туму, подниматься в то место. Они имеют туму и поднимаются в то место.
Почему не позируются? Есть целое направление в иудаизме. Это направление рабаним, они учат и идут.
Вопрос. Есть направление в иудаизме, и там есть свои рабаним, которые учат этому и идут. В этом вопрос. Значит, ну вот мы говорили, что Нахаш имеет большую очень силу в мире. И он создал направление в иудаизме, которое туда идет. Вот и все. Тут однозначно. Это самые большие враги. Они большие враги, вот эти направления иудаизма, чем даже эти атеисты. Они больше, чем атеисты. Почему? Атеист, он сразу виден, а эти прикрываются словами. и делать вещи, которые на самом деле гораздо хуже, чем те. Что люди им верят, идут, делают хупу под их эгидой, ничего не достигают, а думают, что это достигли. И я, если слушаю их выступления, это просто невозможно слушать. Это я думаю, что вот они как раз после того, как они уйдут в другой мир, получат гораздо больше наказаний, чем атеисты. И мне поздоровится там. И не то, что я им это желаю, не мое дело, что с ними там будет потом, но есть такое предположение.
Каким образом с нас уйдет эта тума?
Вопрос, каким образом с нас уйдет тума, да? Значит, будет всемирная революция, какой же Бог уничтожит туму в верхнем мире, и тогда она автоматически не будет существовать в нижнем мире тоже. Это его дело, он это сделает.
Если сами мы не можем избавиться.
Нет, мы в себе мы это избавляем, насколько мы можем. Устраиваем кое-храу, устраиваем туму в себе. Но в мировом масштабе мы это не можем сделать. И те, кто говорит, вот если бы народ изловчился и все то, и пришли бы, это детский репет. Значит, задача народа, человека, работать над собой, в крайнем случае над своей женой. Это же следующая ступень.
Человек сделал чубу. С него тума ушла, не ушла.
Если что он сделал?
Человек сделал чубу.
А, тышуву он сделал. Ушла ли с него тума? Значит, тышува дает какое-то очищение, но ясно, что не такое, что он себя чистенький, как ангел. Смерть дает очищение от тумы. Вот что дает. Смерть дает. Необходимо пройти через смерть. В этом и смысл смерти. В этом так нас учат мудрецы, Ализа учат, что для чего вообще сделана смерть? Для чего? А когда она появляется в хумаш? Ты сел дерево, умер. Нам кажется, что очень плохо. Так же, как сейчас. Вот на храмовой горе арабы, это плохо. Так может показаться. На самом деле, это как раз очень хорошо. Я говорю, что почему хорошо, не там. Это тойф. Ра, который на самом деле тойф. Если посмотреть по-другому. Да. Смерть – это тоже тойф. Почему? Что после того, как человек рождается, у него по рождению вот это и есть смесь этого, этой тумы, она в нем. И эти ара в нем. Смысл смерти – это единственный способ разделить его, отделить его от этой смерти, от этой гадости. Поэтому смерть – это тойф мёд. Вот как сказал Мидраш, который мы изучали. И смысл здесь – что очищаешься в этот момент от того, яйца хара, которые присутствуют в течение вот у кого сколько лет, сколько людей человек
тогда
прожил.
Как понимать тумат-амет? Наоборот, после смерти есть тумат-амет.
Тумат-амет?
Да, что вот именно когда человек есть тума после того, что... Тогда тут немножко противоречия есть.
Ну-ну. Дело вот в чем, что вопрос, почему же, если произошло вот это разделение, Мэтт, умерший, имеет туму на себе, причем тума очень сильная, так? Но когда я говорю, что отделение, это вот и есть отделение. Душа освободилась от тумы и пошла в одну сторону, а тума осталась с этим. Наоборот, например, ночью человек спит, часть души уходит, тело получает из этого туму. Поэтому утром надо мыть руки специальным образом, чтобы отделиться от этой тумы. Почему? Что то, что осталось, вот на него эта тума и набрасывается.
Душа очистилась, а тело стало...
А тело потеряло душу и стало иметь больше тумы, чем до этого.
Да, и тело стало тумой.
Больше, чем было. Если вопросы, секунду, если вопросы в компьютере есть, тоже можете спрашиваться. Пожалуйста.
Очищаемся мы. Разделяем Ра и Тунас при помощи интеллекта, так?
Не только. Все наши действия... Вот было сказано, я повторю, что было сказано, что мы очищаем нас, разделяем Тоф и Ра при помощи мицвот. Это верно, но если так сказать, это недооценить, мягко говоря, Акодеш Боруху. Помимо мицвот, мы имеем всякие другие вещи. И он не создал пустот. Всякая вещь, которая есть в мире, любой коях, любое проявление, оно наполнено. В этом его такая сила. Нет, это только мы можем сказать, когда надо развлечься, посмотреть компьютер. Или там еще куда-то сходить, в Пушкин съездить, посмотреть, как значит, при Петре было. Это пустота, трата времени, удовлетворение своей животной души, этой потребности. Но мир создан не так. Ты каждый момент можешь работать, даже ночью. Ночью, если человек трудился хорошо днем, мицвот, постигал Тору, еще что-то, душа в этот момент ночью отделиться, она пойдет в правильное место, и там будут учиться. Если он шел по другому пути в течение дня, душа тоже отделится, тоже пойдет в какое-то место, но все в другое. И к ней прилепится больше тумы, чем было. То есть ни одной секунды не может быть вот впустую. Этот человек, мудрец, говорил, сейчас вспомню, чему учили в школе, мучительно, больно за бесцельно прожитые годы. Говорит, так.
Что?
Мучительно, больно за бесцельно прожитые годы. Островский. Бесцельно прожитые годы.
Да.
Нет такого понятия в Торе, бесцельно прожитые. Каждый момент он куда-то идет, либо вправо, либо влево. Так не создан.
Так если он пошел влево, это бесцельно прожитые годы?
Но как это? Он пошел влево, но не бесцельно, он упал вниз. Дал, значит, кое-кра силы в мире, в себе. Результат есть. Бесцельно, это значит, ничего не происходит. Вот. Поэтому в любом действии можно пойти вправо или влево. Поэтому не только мицвот.
Тогда у меня другой вопрос. Наше действие, которое поднимает, которое во имя Ашема, любое действие можно назвать выполнением
мицвой? Интересный вопрос, я сейчас его повторю. Можно ли любое действие назвать мицвой? Потому что я только что говорил, вот меня правильно поняли, гражданка правильно меня поняла, а именно, что в любом действии может пойти вправо или влево, то есть в сторону рацион или против рацион, в любом действии. Так, а что такое мицва? Это приказ сверху. Выполнение рационашем. Поэтому если идешь вправо, выполняешь его волю, тогда в этом выполнении выполняешь мицву. Пусть это не одна из 613, но тем не менее, ты делаешь, что от тебя хотят, значит мицва.
Ну а если влево пошел?
Тогда делаешь авейру.
Ну так это же не мицва, как же любое действие, это выполняешь.
Нет, если пойдешь, если выполняешь, я нам сказала, если выполняешь рационашем, тогда это мицва.
Любое действие.
Если я гуляю в пустыне неправильно, и это лфироцем, это мицва.
Вот, отвечайте на этот вопрос. Веленский Гаон, отвечайте на этот вопрос. Можно ли считать, что можно в любом своем действии, в любом поступке выполнять мицву?
Нет, она не так задавала.
Ну хорошо, отвечаю. Веленский Гаон привел мнение своего брата, который тоже был большим Талмид Хохам, который именно так и считал. И он говорил, что я вообще не понимаю концепции мицвот, почему только 613. Их гораздо больше должно быть. Именно строй вот на этом рассуждении. Это правильно, так и есть. Просто есть как бы среди вот тех мицвот, которые любое действие мицва, есть специальные действия, которые имеют специальное влияние на человека. Либо в плане созидания, либо в плане разрушения. Если это простой поступок съесть с хлебом или там сыром, или еще что-то, если в этом есть какой-то родственный, с этим это делаешь, предположим, это будет мицва. Но это не будет та мицва, которая, как если, например, одел цицит, или тфилин наложил,
а в чем разница?
Или другое.
В чем разница?
Значит, вопрос теперь возник, а в чем разница? И там родственный. Вот смотрите, и там есть дерево. Я могу из дерева сделать стул, а могу сделать стол. Это два разных предмета. А могу сделать еще что-то. Каждая мицва, она что-то совершает. Разница в результате. Если Хасса Сурам человек совершил аверу, он разрушил свою душу. Дал вот этому ногу, власть над Ятирара, дал власть над своей животной душой больше, чем было. Тора меньше понимается, Тора быстрее забывается. Это если сделал авера, которая вот написана. Если сделал какой-то другой такой поступок, который тоже, в общем-то, лучше было бы не делать, но не запрещено прямо законом Торы или раввинов, последствия не будут такими. Последствия будут тоже, но не такие. То есть мы должны смотреть на эти действия, они создают результаты. Так же, как на физическом уровне разные результаты, так и на духовном уровне. Разные совершенно результаты будут получаться. Поэтому эти 613, они как бы, они необходимый пропуск в грядущий мир. Пока их не сделаешь, ничего. Не пройдешь. Будешь рождаться и так далее. Другие действия сделал, пойдет в плюс. Ты получишь получше место там. Не сделал, получишь все равно место. Не такое, но получишь. Это уже, так сказать, одно из различий. Еще одно.
Говорят, что нет мицвот больших и маленьких.
Вопрос, что нет больших мицвот и маленьких, каждый мицва. Это неправильно, вы неправильно поняли. Говорится так, в Мишне Перке Авот сказано, что мы не знаем, какая большая, какая маленькая. Но не верится, что, а наоборот, из этого слышится, что есть и большая, и маленькая, мы просто не знаем. И дальше не надо думать, что никто не знает. Даже в самом Геморе сказано, например, это Геморова Амиция, по-моему, нет, а может Бабасра. Бабасра. Там говорится так. Речь идет о большой мицве. Мицва раба. Большая мицва. А кто-нибудь спрашивает, какая большая мицва, о чем идет речь? Гемор говорит, Питен Шиву, выкупление пленного. Это большая мицва. Значит, Гемор знает, какая большая мицва. То есть даже когда говорится, что мы не знаем, какая большая и маленькая, иногда знаем. Гемор прямо указала. Это один из примеров, когда утверждение Хагоем надо понимать как бы не в лоб прямо. Да, да, пожалуйста.
Еще вопрос. Походу там вы говорили. Если я правильно помню, не ошибаюсь, то в Рим сказано, что Всевышний любит, любит, по-русски перевод, одним словом, любит тамим. То есть человек, который идет прямо, то есть не то, что вот сегодня на уроке было, а человек, который идет прямо и делает без вот этих зигзагов, о которых мы сегодня говорили. Это есть в Тейлине, если не ошибаюсь. Как сопоставить эти два мнения?
Там было сказано, что... Повторяю вопрос. Как сопоставить тем, что Ашем специальное отношение имеет к тем, кто там? Имеет с ним специальную любовь, Ахава. С тем, что сегодня говорилось. Если послушать, что сегодня говорилось, то было следующее. Если перед тобой Нахаш, Песах, тогда правильно так идти, правильно так поступать. Если нет, это уже другая ситуация. Это один ответ. Второй ответ такой, что на самом деле, мы про это будем, по-видимому, говорить на следующем занятии, Яаков Авину получил наказание за то, что он обманул отца. И Зоар скажет, что он, с одной стороны, был абсолютно прав. Он не мог по-другому поступить. Это был правильный поступок Тикун. С другой стороны, он был поэтому за это наказан.
А в чем наказание было?
Наказание в истории с Иосифом. Он, так сказать, расстался с сыном на долгое время. Но мы про это будем говорить потом.
Так он это сделал не по своей воле.
Мы про это будем говорить. Значит, приходите на следующее занятие, мы разберем этот вопрос. Еще вопросы.
Тихо.
Так, ну хорошо. Тогда до следующего раза. Всего хорошего.
Спасибо.
Всего хорошего, спасибо.
До свидания.
Евгения?
Да, да.
Вы минут через 10 позвоните нам или нам вас?
Да, 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 да. Я позвонила.
Хорошо. Я его буду сейчас учиться. Не, не, не у меня. Так, я выключаю пока. Через... Субтитры сделал DimaTorzok